Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нобелевская премия Эллу Гору в контексте предвыборной кампании. Президентские дети. 100 лет азиатскому обществу Нью-Йорка. Кинообозрение с Андреем Загданским. Дарджилинг Веса Андерсона и 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль. Ген богатых. Вокальный фестиваль на Бродвее. Решение о вручении Нобелевской премии мира Эллу Гору было прямым вмешательством норвежского Нобелевского комитета во внутриполитические дела Америки. И этому не могут орадоваться бесчисленные поклонники Гора, которые мечтают, чтобы их кумир вступил в предвыборную борьбу, победил в ней и, наконец, занял тот пост, который, как они считают, у вице-президента отнял Верховный суд на выборах 2000 года. Буквально за день до объявления о Нобелевской премии в «Нью-Йорк Таймс» появилась полосная реклама, направленная одному человеку – Гору. В ней его уговаривали, нет, умоляли выдвинуть свою кандидатуру. Выбрав столь дорогостоящий способ переписки с Гором, его политические сторонники надеются, что убедят вице-президента вернуться в политику. Теперь в ореоле Нобелевского лауреата он мог бы это сделать с особым эффектом. Проблема в том, что Гор не хочет президентской власти. Похоже, что искренне не хочет. В политике он уже был, и она его разочаровала. Об этом он написал в своей последней книге, жалуясь на дефицит внимания избирателей, не способных выслушать важную и хорошо аргументированную правду. В первую очередь ту, которую Гор изложил в своей знаменитой книге «Неудобная правда». Именно она, эта самая правда, и принесла ему венец наград, включая теперь и Нобелевскую премию. Противники Гора, а их у него тоже немало, считают его одержимым мономаном, который всегда и всюду говорит об одном и неприятном. Первое, в сущности, верно, второе, точно нет. Гор все-таки скорее врач, чем могильщик. Вместо некролога нашей планете он описывает ей рецепт. Суть его визионерского послания миру глубоко оптимистична, ибо всякий кризис чреват великими возможностями. Борясь за будущее, верит Гор, Америка может и должна возглавить мировое экологическое движение, найти источник чистой энергии, избавившись от унизительной и безнадежной нефтяной зависимости. Для этого нужны не только технические решения, они есть и будут, но главное – политическая воля. Нужен лидер, способный убедить страну и мир в том, что наша главная проблема – жилищная, ибо кроме земли людям жить негде. Другими словами, Америке 21 века нужен президент от экологии. Но как раз от этой роли Эл Гор и отказывается, предпочитая быть экологическим апостолом. Его можно понять. В определенном смысле святым быть проще, чем президентом. Нобелевская премия Гору взволновала всех политических стратегов. Дело в том, что даже не участвуя в предвыборной борьбе, Эл Гор способен повлиять на ее исход. Его поддержка может быть решающей, но Гор до сих пор не объявил, кого он считает лучшим кандидатом. По слухам, Хиллари Клинтон на эту роль лучше не рассчитывать. В любом случае, фактор Гора, утяжеленный Нобелевской премией, добавил пыла и без того ожесточенной кампании. Следя за ней, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов предлагает слушателям «Американского часа» очередной эпизод своего предвыборного сериала «Президентские дети».
К детям первых лиц отношение особое. Публика, вольно или невольно, переносит на них свое отношение к самим этим детям. А ведь они не выбирали эту судьбу. На самом деле, дети президентов – самые обыкновенные дети. Иные из них блистают талантами и успехами, другие ровно ничем не примечательны. Но и тем, и другим сложно выйти из тени родителя. Преимущества положения сопровождаются и многими ограничениями. Среди американских президентов были бездетные. Например, родных детей не было у Джорджа Вашингтона. Были и многодетные. 10-й президент США Джон Тайлер был отцом 15 детей. Этот рекорд не побит по сей день. Правда, такое обильное потомство подарило ему не одна, а две жены. Самая младшая дочь Тайлера, Перл, родилась, когда ее отцу было 70 лет, дожила до 87 лет и умерла в 1947 году при президенте Гарри Трумане. Среди президентских детей были и отъявленные негодяи, и самоубийцы, и люди, которые, повзрослев, пошли наперекор родителям и стали политическими оппонентами своих отцов. Но чаще они все же использовали их политический капитал. Самую блестящую политическую карьеру сделали, конечно, Джон Квинси Адамс и Джордж Буш-младший. Оба сами стали президентами. На другом поприще снискал известность сын Рональда Рейгана, Рон Рейган-младший. Он был балетным танцовщиком, солистом всемирно известной нью-йоркской труппы Джоффри Балле, а впоследствии стал отличным тележурналистом. В отличие от отца, Рон Рейган – либерал и, по его собственным словам, атеист. Он резко и даже агрессивно критикует администрацию Буша и Республиканскую партию. В июле 2004 года, меньше чем через два месяца после кончины отца, Рейган-младший произвел сенсацию, появившись в качестве оратора на национальном предвыборном съезде Демократической партии. Он выступил в защиту исследований стволовых клеток, благодаря которым ученые способны найти средства лечения многих неизлечимых сегодня болезней, в том числе болезни Альцхаймера, которой страдал Рейган-старший. Как известно, президент Буш ввел жесткие ограничения на такие исследования по религиозным соображениям. А вот другой занятный пример. На том же съезде демократов выступила младшая дочь сенатора Джона Керри Александра. Она рассказала о том, как ее отец героически спас хомяка.
We were standing on a dock, waiting for a boat to take us on a summer trip. Vanessa, the scientist, had packed all of her animals, including her favorite hamster.
Мы стояли на причале и ждали лодку, чтобы покататься летним днем. Ванесса, естествоиспытатель, взяла с собой всю свою живность, включая любимого хомяка. Наш преданный золотой ретривер запутался в своем поводке и столкнул клетку с хомяком в воду. Мы увидели, как лакрица, так звали нашего хомяка, пошел ко дну и уже пускал пузыри, покорившись року. На этом и кончилась бы вся история, если бы не мой отец. Он бросился вперед, схватил весло, вытащил клетку из воды, вынул из нее насквозь мокрого хомяка и стал делать ему искусственное дыхание. Эта история, которую растиражировала американская пресса, наверняка прибавила очков Джону Керри, хотя очков этих и не хватило в итоге для избрания. Дочь Билла и Хиллари Клинтона в Челси всегда старалась держаться в тени. До избрания ее отца президентом многие американцы вообще не знали, что у Клинтонов есть дочь. Но и впоследствии о ней было мало что известно. Газеты публиковали ее фотографии, сделанные во время протокольных мероприятий, но публика никогда не слышала ее голоса. Этот обет молчания Челси нарушила опять-таки в 2004 году. Она выступила на митинге в поддержку кандидатов Демократической партии.
When I was asked to join the campaign trail today, I was a little nervous. I'm not accustomed to public speaking, and this is my first political speech.
Когда мне предложили принять участие в сегодняшнем предвыборном мероприятии, я немного волновалась. Я не привыкла говорить на публике, и это моя первая политическая речь. Но я знала, что должна быть сегодня здесь, потому что ставки слишком высоки, а разница между кандидатами слишком очевидна. Я верю в Джона Керри и Джона Эдвардса, я верю в их видение будущего Америки, я знаю, они победят и продолжат дело тех 8 лет, когда президентом был мой отец. До недавних пор почти не появлялись на публике двойняшки Барбара и Дженни Буш. Они двухяйцевые близнецы, поэтому совершенно не похожи друг на друга. Барбара, говорят, более спокойная, дисциплинированная и строгая, а у Дженны так и мелькает плутовство в глазах. Но оказалось, что и Дженна человек серьезный. По окончании университета она поступила учителем в обычную Вашингтонскую начальную школу и 1,5 года учила третьеклассников английскому и испанскому. По отзывам учеников, учителем она оказалась замечательным. А потом по линии детского фонда ООН Дженна уехала учить детей в Латинскую Америку. Обо всем, что она там узнала и сделала, Дженна написала книгу под названием «История Анны». Недавно Дженна впервые дала большое телевизионное интервью обозревателю NBC Энн Карри. Вы сейчас делаете нечто прямо противоположное тому, что делали раньше. Вы вели очень частный образ жизни. А теперь из-за того, что вы решили сделать что-то хорошее, вы, наконец, открылись миру. Вашего отца это беспокоило. Он считал, что, возможно, вам стоит подождать и не подставлять себя под критику, которой подвергается он, как президент. Да, он беспокоился, что эта критика рикошетом достанет и меня. Он хотел, чтобы меня оценили по моим собственным заслугам.
and he wanted me to have a fair chance.
Why didn't you listen to him?
Because I was passionate and I.
И почему вы его не послушались? Потому что мне не терпелось, и я думала, что если я буду ждать, пока он перестанет быть президентом, я перестану чувствовать так остро то, что я чувствую сейчас, начну забывать что-то про этих детей, хотя самих их я никогда не забуду. Я должна была сделать это именно теперь. Острых политических тем избежать не удалось. Энн Кари спросила, говорит ли Дженна с отцом о войне в Ираке. Знаете, да, говорим. Конечно, мы говорим об этом. Думаю, об этом говорит каждая семья в Америке. Но эти разговоры – наша частная жизнь. Я надеюсь, что Америка позволит сохранить мне некоторые вещи в тайне. Вот эти наши беседы, я хотела бы, чтобы они остались нашим частным делом. Но вас задевает критика? Конечно. Потому что я знаю его с другой стороны. Для меня он не президент Соединенных Штатов. Он для меня отец. Поэтому я не люблю смотреть телевизор. Я знаю его как человека. Что Америка должна знать о нем? Что вы хотите, чтобы американцы знали о вашем отце? Такое, чего они не знают. Что он человек широких взглядов, невероятно открытый, что он умный, очень умный. Вы считаете, люди к нему несправедливы, когда критикуют его именно за то, что он не особенно умен? Я думаю, эта критика отчасти вызвана его неумением гладко говорить. Но он действительно очень умный и очень потешный. Он потрясающий отец. Недавно было объявлено о помолвке Дженны. Ее женихом стал бывший сотрудник Белого дома Генри Хейгер. Во-первых, как вам удалось встречаться и даже довести дело до помолвки под пристальным, насколько я могу себе представить, наблюдением агентов секретной службы? Они прекрасно работают, но позволяют мне ходить на свидания. То есть вы до некоторой степени живете обычной жизнью? Именно. Можете просто пойти по магазинам? Да, вполне. До сих пор меня не очень-то узнавали в лицо на улице. И это здорово. И, наконец, вопрос о детях кандидатов в президенты. Знаете, я смотрю на кандидатов, и демократов, и республиканцев. У них у всех есть дети, у некоторых маленькие дети. И очень немногие люди могут дать им совет, как растить детей в этой атмосфере постоянного публичного внимания. Что бы вы посоветовали кандидатам на этот счет? Я бы сказала так. Просто позвольте вашим детям быть самими собой. Не давите на них, не заставляйте их быть такими, какими их хотят видеть другие. Пусть они растут, учатся, развлекаются так, как они хотят. Наши родители позволяли нам все это. Дети нынешних кандидатов пока ничем не проявили себя. За единственным исключением. Кэролайн Хановер, дочь фаворита республиканцев Руди Джулиани от предыдущего брака, зарегистрировалась на одном из форумов интернета в качестве сторонника Барака Обамы, кандидата демократов. Руди Джулиани прокомментировал эти сообщения в свойственной ему манере. Я очень люблю свою дочь, очень уважаю ее, горжусь ее успехами и не комментирую поступки своих детей, потому что хочу обеспечить максимально возможную защиту их частной жизни.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Японское общество Нью-Йорка отмечает свое столетие. Столь солидный возраст не должен никого удивлять, если учесть, что самый старый из 10 нью-йоркских городов-побратимов – это Токио. Не случайно подаренные токийцами вишни, цветущие весной в Бруклинском ботаническом саду, намного старше знаменитых вишневых парков Вашингтона. Интерес, точнее, любовь к Японии отразилась на всем складе жизни нашего города, о чем, среди прочего, говорят чуть ли не самые вкусные в мире японские рестораны. Центром всего японского в Нью-Йорке служит расположенный возле штаб-квартиры ООН японский центр. В этом изящно спроектированном и великолепно оборудованном здании происходят самые интересные японские выставки и спектакли. Здесь мне удалось посмотреть представление театра «Но», которое в самой Японии сегодня немалая редкость. Японское общество возглавляет Ричард Вуд – Философ по образованию, начал знакомство с Японией еще в 1968 году, интенсивно обучаясь японскому языку и философии в университете Васеда. Позднее Вуд был президентом двух американских колледжей, возглавлял Американо-японский фонд. Лучше Ричарда Вуда никто в Нью-Йорке не знает историю и сегодняшнюю жизнь Японии. В юбилейные для японского общества дни с его президентом беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Начнем сначала. Японскому обществу 100 лет. Расскажите вкратце его историю.
Началось все в 1907 году с официального визита японской делегации. Во главе стоял видный генерал. Это была военная делегация. Но генерал был очень дружелюбно настроен. Лидеры американского бизнеса, участвовавшие во встрече во главе с Линдоном Расселом, почувствовали, что установление дружеских отношений может сыграть важную роль, и решили учредить общество, которое должно было бы улучшить взаимопонимание между Америкой и Японией. В то время в Америке рос интерес к Азии, к Японии и Китаю в частности. Отношения начали приобретать какую-то форму уже на первом совместном обеде. Он состоялся 19 мая 1907 года в отеле «Астория». Теперь это «Уолдорф Астория». На первых порах деятельность общества была исключительно ознакомительная. Было организовано первое турне по Японии. В рекламном буклете говорилось, что можно совершить либо 60-дневную, либо 90-дневную поездку по Японии. Но добираться до архипелага и обратно нужно было еще 30 дней. Во время Второй мировой войны общество, конечно, не функционировало, но после заключения мирного договора оно было воскрешено в 1952 году, в основном стараниями Джона Рокфеллера III. И в последующие 16 лет Рокфеллер был президентом общества. В этот период цель общества продолжала быть только образовательной – поддержка преподавателей, организация путешествий и тому подобное.
Ну а чем занимается японское общество сегодня?
Общество пропагандировало японское искусство с самого начала, но не так, как сегодня. В последние 30-35 лет исполнительские и изобразительные виды искусства Японии заняли главное место в наших программах. Все мероприятия можно разделить на 7 направлений. Язык мы учим японскому. Программы для корпораций с упором на экономических отношениях. У нас есть программа для интересующихся политикой, для любителей кино. У нас есть галерея для выставок работ художников, театр. И, конечно, мы продолжаем образовательные программы.
В брошюре со списком осенних мероприятий значится лозунг «Становясь японцами». Это официальный лозунг общества или он был придуман специально для юбилея? Как мы его, собственно, должны понимать?
Он был придуман специально для программы осенних мероприятий. И означает он, что нас интересует воздействие японского искусства на американское. Но и обратный процесс тоже представляет интерес. Многие театральные постановки будут исполнять японские актеры. Но во многих представлениях участвуют или не японцы, или японцы, прошедшие западную школу мастерства. Так, осенняя выставка пройдет под лозунгом «Обживаясь в Америке». Будут представлены работы 33 современных японских художников, живущих в Нью-Йорке. Программу кукольных спектаклей «Догугайши», которую мы покажем в сентябре, поставил режиссер Безил Твист, не японец. Некоторые из исполнителей традиционно японских танцев «Буто» тоже не японцы. Наш главный режиссер решил поставить в центре внимания творческий обмен культур, поэтому он и предложил такой лозунг «Становясь японцами».
Чем особенным угощает зрителей японское общество в юбилейный год?
Одно специальное мероприятие, имевшее огромный успех, мы же провели. Это был фестиваль средневекового театра «Но» и «Кьоген». Мы устроили его в парке УОН, прямо напротив нашего здания. По традиции, такие представления должны проводиться на открытом воздухе и при свете факелов. Мы решили обойтись электрическим светом, но зато пригласили ведущих японских актеров. Это дорогое удовольствие, и в обычный, не юбилейный год такого мы себе позволить не можем. Нельзя назвать необычной выставку буддийского искусства XI-XVI веков в нашей галерее, но в связи с юбилеем экспозиция была особенно тщательно подготовлена, и каталог вышел увесистым. Да и в целом мы проведем в этом году больше выставок, спектаклей, семинаров, чем обычно. Скажем, среди прочих у нас с лекцией выступит президент Тойоты мистер Чо.
Как мы можем судить о популярности японского общества в Нью-Йорке?
Мы постоянно стараемся расширить свою аудиторию. В этом месяце, например, мы запустили новый образовательный и интерактивный веб-сайт. Называется он «О Японии». Что касается цифр, то вот они. В обществе около 3000 членов, почти половина из которых – корпорации. Типичная выставка в нашей галерее привлекает 9-10 тысяч посетителей.
Поговорим о планах на будущее.
Есть две области, которые мы в особенности хотим развить. Первое – это расширение присутствия в интернете. Весь наш сайт будет интерактивным. Наше общество – главный поставщик для англоговорящей аудитории высококачественной информации о Японии. И мы хотим, чтобы она была доступна где угодно. Так что мы вкладываем много средств в расширение этого сетевого средства массовой информации. Второй проект – расширение группы американских и японских бизнесменов, поддерживающих наши начинания в социальной сфере. Среди них есть как коммерческие, так и некоммерческие структуры. Радует, что эта группа растет довольно быстро.
Вы сами знаете японский язык?
Да, я не особенно бегло говорю, но на практическом уровне мне знаний хватает. Я могу произнести речь, участвовать в длинной беседе. Более того, я настаиваю на том, чтобы президент японского общества и ключевые фигуры говорили не только по-английски, но и на японском.
We figure in lively paint, our attitude's queer and quaint. You're wrong if you think it ain't. If you think we are worked by strings.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Дарджилинг Веса Андерсона и 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль. Ген богатых. Беседа с Владимиром Гандельсманом о роли генетики в социальной истории. Вокальный фестиваль на Бродвее. Репортаж Рай Валь.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационное возвращение известного советского диссидента после полутора десятилетнего отсутствия обсуждаем с самим автором сенсации Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин считает, что Иран вправе развивать ядерную энергетику в мирных целях, но должен строго соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом Путин заявил после переговоров в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Владимир Буковский прибыл в Москву после 15-летнего перерыва. Буковский, бывший советский диссидент, живущий в Лондоне, числится среди возможных кандидатов в президенты России от оппозиции. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка, одного из крупнейших в России. Бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин недавно был назначен руководителем Почты России. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске, где в субботу произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. По последним данным, погибли 17 человек, 16 остаются в больницах, около 10 по-прежнему считаются пропавшими без вести. В Ираке более 10 человек погибли в результате терактов и свыше 100 были ранены. Заминированные машины взорвались в центре Багдада и на севере страны, в Мосуле. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми ведет переговоры с руководством Турции в попытке предотвратить операцию турецких войск против курдских экстремистов на севере Ирака. Парламент Турции должен в среду принять решение о возможности такой операции. Премьер-министр Испании запретил правительству страны Басков проводить референдум о будущем статусе региона. Глава баскского правительства добивается для региона очень широкой автономии. Госсекретарю США Кондолизе Райс удалось заручиться согласием Египта на участие в Ближневосточной мирной конференции. На ней должен обсуждаться план создания независимого палестинского государства.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. «Дарджилинг» Веса Андерсона и 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль. «Ген богатых». Беседа с Владимиром Гандельсманом о роли генетики в социальной истории. Вокальный фестиваль на Бродвее. Репортаж Рая Валь. Минувшее воскресенье завершился 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль, который возглавляет его давний директор Ричард Пенни. Наряду с главой музея «Метрополитен» и дирижером филармонического оркестра он входит в триумвират Цезаря нью-йоркской культуры. Быть начальником кино в городе заядлых кинофилов – очень непростая задача, но Пенни с ней справляется превосходно. Хотя бы потому, что никто лучше его не знает кино и его историю. Я потому говорю с такой определенностью, что сам слышал, с каким знанием дела, с какими деталями, с какой страстью Ричард Пенни говорит, в частности, о российских фильмах. К тому же он просто дружит с их авторами. Во многом усилиями этого блестящего организатора Нью-Йоркский фестиваль завоевал огромный престиж. От всех других больших фестивалей его отличает отсутствие соревновательного начала. Тут нет премий, ибо считается, что сам отбор в фестивальную программу уже высокая награда. Как всегда, самые значительные или самые оригинальные фильмы фестиваль показал на открытие и закрытие. В этом году последним шел горячо встреченный критиками французский мультфильм «Пересполь», поставленный по графическому роману о жизни в современном Иране. А открывал фестиваль только что вышедший и в широкий прокат фильм Веса Андерсона «Дарджилинг». О новой картине известного экспериментатора нам расскажет ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
По-английски фильм называется «The Darjeeling Limited». И переводить на русский язык название этого фильма, мне кажется, совершенно бессмысленно. Он должен остаться так, как он есть. И еще один момент, по которому название лучше всего не переводить на русский язык, потому что это не добавит ни вашему, ни моему пониманию фильма абсолютно ничего. Этот фильм не надо понимать вообще. Нужно догадываться, чувствовать, смеяться, смотреть с удовольствием, восхищаться красотой Индии, ценить изобретательность режиссера, причудливость персонажей, эпизодов. Но не надо ничего понимать. Это яркий, абсолютно убедительный случай торжества формы над содержанием, как говорили в свое время в Советском Союзе, когда боролись с формалистами. Что происходит в фильме? Или точнее, что обозначено в фильме? Потому что это почти не происходит. Три брата встречаются в Индии, они американцы, для того, чтобы отправиться в некоторое путешествие на поезде, который так и называется «The Darjeeling Limited». Конечная точка этого путешествия никому не известна, кроме старшего брата. Он, собственно говоря, инициирует эту поездку. После того, как он пережил аварию на мотоцикле, он вылетел с мотоцикла, разбил лицо, он весь перевязан, перебинтован. И вот в этом состоянии три брата, три замечательных актера, отправляются в эту поездку.
He wants to be completely open and say yes to everything, even if it's shocking and painful.
Do you have any questions?
I do.
Okay, go ahead.
What happened to your face?
Этот поезд должен стать не просто путешествием в пространстве, но и путешествием к новому «я» для каждого из братьев. Что из этого получается, или точнее, что из этого не получается, и должно было бы быть содержанием фильма. Но, опять же таки, это не становится содержанием фильма. Фильм Андерсона, скорее всего, для меня блестящее упражнение в абсурде. Это не фильм, это коллаж.
Это уже не первый раз, когда этот режиссер задает загадки и критикам, и зрителям. Все его фильмы, в сущности, лишены внятного сюжета, нормальной нарации. Он все время пытается раскачать наши ожидания и уничтожить кинематографический реализм за счет, как вы говорите, визуального абсурда.
Вы знаете, Саша, этот фильм заставляет меня думать, как каждый раз фильмы Андерсона. Дело в том, что когда я смотрю его картину, я понимаю, что автор замечательно знает законы построения, знает законы нарративного жанра в кино. И он рвется этим привычным повествованием, потому что он прекрасно чувствует, что каждая отработанная дорога, дорога уже пройдена, неинтересная, это банальная. У Веса Андерсона персонажи остаются, непрерывная история трех братьев есть, но история рассказана как будто не имеет точного завершения ни в одном звене. И нужно наслаждаться, если вы можете, если вас устраивает такой тип нарации, каждым эпизодом в отдельности. При этом самое интересное и самое трудное, по всей видимости, восприятие, то, что жанрово они не стыкуются. Остается ощущение, что Вас Андерсон стремится создать именно такой разножанровый, ироничный, коллажный материал. В картине есть совершенно визуально абсолютно захватывающий эпизод, когда мать этих трех героев, ее играет, конечно, Анджелика Хьюстон, так же, как и в предыдущей картине у Васа Андерсона, говорит: давайте подумаем просто и помолчим. И в этой тишине вдруг начинается движение этого поезда. Конечно же, это метафизический поезд, это не просто поезд. И в каждом купе, а Вас Андерсон очень любит такие длинные панорамирующие движения камеры, когда он проезжает словно как через кита в разрезе. Вот так вот поезд в разрезе. Так у него в свое время в предыдущем фильме «Морская жизнь» был разрез корабля. Здесь он путешествует через разрез поезда. И в этом поезде каждое купе по-своему отдельный замкнутый мир – сюрреалистический мир, где живут свои собственные персонажи, окруженные совершенно отдельным собственным интерьером. Абсолютно блестящий визуальный кусок, захватывающий в красоте, изобретательности, фантазии.
Андрей, этот фильм открывает кинофестиваль. Вы ведь хорошо знаете директора фестиваля Ричарда Пенни, меня познакомили. Скажите, что это говорит о фестивале и что это говорит о кино? Ведь это ведь знаменательно то, что именно этот фильм выбран для открытого фестиваля.
Всегда первая картина – это решающий выбор директора фестиваля. Я думаю, что Ричард говорит, что на сегодняшний день, так как он знает и понимает, картина Васа Андерсона и те эксперименты, которые он делает в своем фильме, представляют что-то новое и, может быть, самое интересное сегодня в американском кино.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Называя 21-е столетие веком генетики, мы не только отдаем дань банальности, но и подчеркиваем, что генетика, как раньше биология или физика, стала универсальным инструментом для разгадки всех тайн будущего, настоящего и прошлого. Об этом я попросил рассказать Владимира Гандельсмана, который собрал для слушателей «Американского часа» материал об интригующем открытии гена богатых.
Я думаю, что тема сегодняшней беседы близка сердцу многих россиян. Тема экономики, тема богатства, тема, которую можно определить словами Пушкина: «Как государство богатеет и чем живет?» У пушкинского героя Евгения Онегина были четкие представления на этот счет. Он знал относительно государства, почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.
Да, но ведь отец понять его не мог.
Вот в том-то и дело. В том-то и дело, что представления меняются, и сегодняшний день не исключение. Сегодняшняя теория богатства берет свое начало в пыльных архивах Англии. Именно из них ее извлек ученый-экономист Грегори Кларк. Что же содержалось в этих архивах и какова новая теория?
Володя, подождите, я предлагаю не раскрывать карты сразу. Давайте передадим беседе детективную окраску, так интересней, и поговорим сначала об истории вопроса.
Хорошо, тогда нам не обойтись без Мальтуса.
Томас Роберт Мальтус, родившийся в 1766 и умерший в 1834 году, английский священник и ученый, демограф и экономист, автор пессимистической теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Есть такое понятие – мальтузианская ловушка. Это формальное следствие из теории Мальтуса, согласно которой рост населения обгоняет рост производства. Отсюда следует, что человечество находится в ловушке, обречено на безработицу, голод, обнищание, если не сможет наладить регулирование рождаемости. В 1798 году Мальтус опубликовал свою книгу «Essay on the Principle of Population» – «Опыт о законе народонаселения». Три основных тезиса опыта таковы.
Первое. Из-за биологической способности человека к продолжению рода, его физические способности используются для увеличения своих продовольственных ресурсов. Второе. Народонаселение строго ограничено средствами существования. Третье. Род народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьями – войны, эпидемии, голод.
И главное. Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования – в арифметической.
Но сегодня, как мы знаем, на Земле уже более 6 миллиардов человек, и подавляющая часть населения не умирает с голоду. К счастью, в реальности все случилось не так, как обещал Мальтус.
Верно, не так. Сравнительно медленно, но выросла производительность труда. И еда перестала быть главной проблемой. Но вот почему это случилось, до сих пор загадка. Для ранних экономистов это было самой интересной проблемой, на которой они строили свои теории. Отец троих детей Мальтус считал, что люди становятся богаче только когда рост населения ограничивается через уменьшение рождаемости благодаря войнам или эпидемиям. И вот, по иронии судьбы, Мальтус вывел свой закон ровно тогда, когда наметилось его систематическое нарушение. Население Англии росло, но доход на душу населения рос еще быстрее. За все время своего существования люди впервые начали выбираться из мальтузианской ловушки.
Давайте напомним, что это было в эпоху индустриальной революции.
Вот именно. И тут пора переходить к сути дела. Почему одни государства начинают стремительно богатеть, а другим это не дается? Что за качественный скачок произошел в Англии, в Нидерландах, в некоторых других богатых странах? Вот американский ученый Джаред Даймонд развил теорию регресса аграрных стран. При развитом сельском хозяйстве и высокой плотности населения, доказывает он, естественный отбор поддерживал размножение не самых умных, а самых устойчивых к инфекциям. Для поддержания жизни хватало более примитивных навыков, чем те, что нужны были охотникам и собирателям даже. А умники просто рыли могилу своим потомкам, перебирались в города, где из-за скученности чаще болели и раньше умирали, оставляя меньше наследников, чем крестьяне.
Володя, тут надо, наверное, напомнить, что Даймонд в Америке сейчас звезда первой величины, автор бестселлера, который объяснил, почему европейцы завоевали индейцев, а не наоборот. Но об этом мы уже рассказывали, ищите в архиве. А сейчас вернемся к Грегори Кларку, который оспаривает точку зрения своего прославленного коллеги.
Действительно, он ее оспаривает, и мы с вами подходим к разрешению нашего, так сказать, детективного сюжета. Кларк решил проверить теорию Даймонда и стал искать доказательства того, что в средние века умники выбраковывались естественным отбором. То есть он, собственно, хотел подтвердить как бы теорию Даймонда, а получилось все наоборот. Косвенные улики как бы имелись. Там для успешной охоты нужны очень сложные навыки и умения. Средневековому крестьянину же нужна была в основном физическая сила. В поисках прямых доказательств, которые помогли бы уточнить картину, Кларк набрел на завещания англичан конца XVI – начала XVII веков. Из этих пыльных архивов он и извлек свою теорию.
Надо сказать, это весьма остроумная идея – исследовать завещание, чтобы связать имущественный статус семьи с ее составом.
Именно. Мне тоже кажется, это счастливая идея, потому что она простая и очень плодотворная, как выяснилось. Вот что пишет Кларк. «К своему удивлению, я обнаружил твердую закономерность. Чем богаче был человек, тем больше у него было детей. Образованные и состоятельные люди, даже если они жили в городах, оставляли больше потомков, чем беднота, у которой детей не хватало даже для простого воспроизводства».
И именно поэтому нынешние англичане – это дети умных и богатых родителей. Но почему же тогда этого не произошло в других странах?
Ну вот видите, где-то произошло, а где-то нет. Он там приводит примеры, у нас просто нет времени на эти примеры. Для сравнения, рождаемость среди самых богатых англичан была в 1,7 раза выше средней. Тут сказывались специфические условия развития страны, ее культура, множество факторов, которые трудно вообще рационально анализировать. Крайне важно, поясняет Кларк, что средневековая Англия была очень стабильным обществом. Гражданские беспорядки и насильственная смерть в мирное время там были исключительными явлениями. Тут самое время вспомнить про мальтузианское равновесие. Ведь средний доход вплоть до 1800 года оставался постоянным.
Причем на протяжении тысячи лет люди жили все время с одним и тем же доходом.
Совершенно верно. Вот до индустриальной этой революции. Потомки богатых людей вынуждены были спускаться по социальной лестнице вниз, специализируясь в профессиях, которые раньше были прерогативой бедняков. Ведь из детей землевладельца только один мог унаследовать участок целиком, а остальные вынуждены были идти в плотники, в пахари и так далее. Правда, Кларк признает, что отбор генов в буквальном смысле пока чисто умозрительное построение. Это лишь догадка о том, что такие изменения возможны. Культурный же отбор, по Кларку, определенно был. В английском обществе шла мощная селекция таких качеств, как трудолюбие, стремление к образованию, умение сдерживать агрессивность, воздержание от пьянства. А главное, это умение отсрочить потребление ради накопления.
То есть не сразу потратить, а отложить на черный день. Муравей и стрекоза, да?
И именно поэтому Англия в конце 18 века оказалась подготовлена к промышленной революции лучше, чем другие страны.
Я думаю, каждый, кто нас слушает, сейчас невольно задается вопросом, а как же Россия, что с ней происходило, происходит и произойдет? Как быть с этим самым геном богатых? Есть ли он?
Ну, я не берусь сказать, конечно, что будет, я не футуролог, но при советской власти процветал, по-моему, ген бедных. Сжечь усадьбу – святое дело, уничтожить всех зажиточных крестьян, не говоря уж о помещиках – святое дело. Да и сейчас, по-моему, не намного лучше. Этим летом мне человек один рассказывал, успешный бизнесмен, о том, что у него есть своя земля в Новгородской области, там живет его мать, но он живет в Питере. И работает в Питере. А построить хороший дом на своей земле не может. Он говорит, либо я должен там постоянно жить, либо в мое отсутствие его в лучшем случае ограбят, в худшем сожгут. Вот и вспоминается тот самый анекдот про, кстати говоря, английский газон, который надо поливать ежедневно в течение 100 лет. Всего-то навсего. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare? With their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нью-Йорк – город неожиданностей, особенно когда по нему гуляет с магнитофоном наш корреспондент Рая Валь. На этот раз она принесла в студию репортаж о фестивале, который устраивают на одном из нью-йоркских перекрестков.
Сквер Верди, расположенный на пересечении Бродвея и Амстердам-авеню на 72-й улице, один из самых старых нью-йоркских парков. Собственно, это всего лишь маленький зеленый оазис в центре Манхэттена. Старинная станция метро, цветочные клумбы, мраморные бордюры и сиденья, и в тени густых деревьев памятник великому композитору, установленный здесь более 100 лет назад, благодаря усилиям итальянских эмигрантов, любителей оперы. Скульптурная композиция из каррарского мрамора изображает Верди в окружении его главных оперных героев – Фальстафа, Леоноры из «Силы судьбы», Аиды и Отелло. А недавно здесь стали проводить осенние музыкальные фестивали. Нынешний концерт – это песня из мюзикла Ирвинга Берлина «Call me madam». В русском переводе «Назовите меня мадам». О том, как это все началось, рассказывает один из организаторов фестиваля искусств в сквере Верди Джон Литтон.
У меня есть подруга, очаровательная молодая женщина, живет здесь напротив. 2 года тому назад она открылась окно, и какая-то чудесная музыка шла отсюда. Она спустилась, посмотрела, что такое. Здесь была церемония открытия новой станции в метро. И был певец из Metropolitan Opera. И ей пришла эта идея. Как замечательно. Это идеальное место, чтобы петь, чтобы иметь музыку. И она связалась с друзьями, включая меня. И мы решили попытаться строить фестивал. И вот мы здесь. Это 2-й год, 2-й концерт. И мы будем теперь в будущем каждый год 3-4 концерта. У нас чудесный меценат. Это Гершвин, знаменитая семья Гершвин. Один мой близкий друг из школы, племянник Айра Гершвин. Он услышал об этом, и он сразу дал нам финансы, чтобы мы сумели устроить этот фестивал. Так мы очень довольны, публике очень нравится. И для молодых артистов это великолепная возможность петь, выступать перед публикой.
Надо сказать, что все почетные гости, присутствовавшие на концерте, и вообще все, с кем мне удалось побеседовать в этот вечер, говорили о заслугах Джорджа, о том, что он душа музыкальных фестивалей в сквере Верди. А сам он предпочитает оставаться в тени. Забавно, что когда я похвалила его русский, он рассмеялся и сказал, что ничего особенного в этом нет. О себе он говорить не любит, зато о нем говорят другие. Джордж Лидон действительно проделал колоссальную работу. Но на каждом этапе ему помогали его друзья, его колоссальные связи. Эдриан Бенепи, директор всех парков, пляжей и общественных бассейнов, тоже один из его друзей. Да к тому же еще, как и сам Джордж, меломан. Джордж обратился ко мне в прошлом году. Сказал, что хочет восстановить артистическую традицию в сквере Верди. Ведь когда-то здесь бывали Энрико Карузо, Артуро Тосканини, Шаляпин, Стравинский, братья Гершвины и многие другие музыкальные и литературные знаменитости. Конечно, если бы 3 года назад мы с вами стояли на этом же месте, нас просто переехали бы автомобили, потому что здесь была проезжая часть. Потом сквер увеличили, памятник Верди реставрировали, рядом со старой построили новую станцию метро. Теперь у нас как в Европе. А сейчас еще и музыкальные фестивали, которые, к слову сказать, городу ничего не стоили. Все было сделано на частные пожертвования. Мы только помогали. Да и как мне помочь? Я сам большой любитель музыки, а сквер Верди находится в самом центре Манхэттена, рядом Линкольн-центр, Метрополитен-опера. Пора, наверное, сказать несколько слов о шоу, продюсером которого был сам генеральный консул Великого герцогства Люксембург в Нью-Йорке Джордж Фабер. Тоже, кстати, приятель Джорджа Литтона и тоже большой поклонник музыки. У меня давно была идея устроить концерт в честь Ирвинга Берлина. И мюзикл «Call Me Madam» я выбрал не случайно. Он дебютировал на Бродвее в Имперском театре в 1950 году и выдержал около 650 представлений. В 1953 году по нему был поставлен одноименный фильм, музыкальная комедия, получившая Оскара. Не буду пересказывать содержание. Скажу только, что в центре повествования молодая веселая вдова по имени Салли Адамс и ее приключения в качестве посла Соединенных Штатов в маленьком европейском государстве Лихтенбург. Ирвинг Берлин написал и поставил мюзикл, основываясь на реальных событиях. Прототипом главной героини является дама из высшего света по имени Перл Места, в 1949 году назначенная президентом Трумэном первым в истории американским послом в Люксембурге. И вот мы уже слушаем песни из мюзикла «Call Me Madam» в сквере Верди. Это поет Вира Сливотский, исполняющая роль Салли Адамс. Как потом выяснилось, сама она родилась и выросла в Массачусетсе. А вот предки ее, дедушка с бабушкой, из Украины. А еще в шоу участвовали баритон Рикардо Ривера, тенор Эндрю Осарчук, тоже, кстати, с российскими корнями, и сопрано Хайди Соусер в роли принцессы Марии. Все они студенты престижной Нью-Йоркской консерватории Men's College of Music и уже не первый раз выступают на публике. Но в таких условиях, когда внизу шумят поезда Сабвея, а наверху безостановочно несутся автомобили, им пришлось петь впервые. «Не мешало это вам?» – спросила я после шоу Виру Сливотски. Нет, это шум города, это нормально, и это уникальный опыт, которого ни в одном театре не получишь. Там зрители сидят на местах, и никто не уйдет до конца спектакля. А здесь постоянное движение. Люди входят и выходят из метро. Я вижу на их лицах удивление. Многие не знают, как реагировать. Это забавно наблюдать, как реагируют люди на случайный концерт на Бродвее в час пик. Одни останавливаются на 5 минут, другие остаются до конца шоу, забыв о том, что только что куда-то торопились, бежали. Нью-йоркцы ведь всегда заняты, всегда куда-то спешат. А тут такая остановка. Песни из такого классического мюзикла. Конечно, он несколько старомоден, даже наивен. Но песни замечательные. Они стоят того, чтобы их услышали. Я, кстати, обратила внимание, что многие зрители нам подпевали сегодня. Значит, знают слова, помнят. Но самое главное, что все это происходит в сквере Верди, в самом центре Манхэттена. Приятный вечер в старинном парке с музыкой из «Call Me Madam».
It's a lovely day today, so whatever we've got to do.
Something that can be done by two, for I really like to sing.
It's a lovely day today.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Ричард Вуд, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Рая Валь, а также участники и посетители уличного концерта в Нью-Йоркском сквере Верди. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.